Загадка, которую является собой Ларис Стронг по прозвищу Колченогий, занимала умы многих поколений ученых-летописцев. Вряд ли мы сможем приподнять здесь завесу над этой тайной. Кому он был искренне предан? Чем движим? Все время, что длилась пляска, он шел своей дорогой, переходя то на одну сторону, то на другую, исчезая и вновь появляясь, каждый раз оставаясь в живых. Что из сказанного и сделанного им было обманом, а что правдой? Был ли он подобен моряку, который всегда подставляет паруса попутному ветру, или же знал, куда плыть еще до того, как покинул порт? Мы можем задаваться этими вопросами сколько угодно, но ответа на них нет. Последний из Стронгов унес свои тайны с собой в могилу. Мы знаем, впрочем, что он был хитрым и скрытным, однако умел внушать доверие и очаровывать, когда требуется. Его слова сумели переубедить и короля, и совет. Когда королева Алисент выразила сомнение, удастся ли им примириться с лордом Корлисом после всего сказанного, лорд Стронг ответил: «Положитесь на меня, ваше величество. Думаю, его милость прислушается ко мне». И его милость прислушался. Никто тогда не знал, что Колченогий, отправившись сразу после совета к морскому змею, сказал ему, будто король намерен удовлетворить все его требования, а после, как только кончится война, расправиться с ним. Когда старик в гневе обнажил меч, желая немедленно отомстить, лорд Ларис сумел успокоить его вкрадчивыми словами. «Терпение, — говорил он, — есть способ получше». Так он плел свою паутину лжи и предательства, настраивая всех друг против друга. Король Эйгон словно не замечал, что вокруг него кружит водоворот заговоров, а враги наступают со всех сторон. Шрамы от ожогов, полученных в битве при Грачевнике, покрывали половину его тела, и Грип утверждает, что они также лишили его мужской силы. Ходить он по-прежнему не мог. Спрыгнув со спины Солнечного, он сломал правую ногу в двух местах и раздробил левую. Правая, по сведениям великого мейстера Орвилла, зажила хорошо, но с левой дела обстояли гораздо хуже. Мышцы на ней потеряли силу, колено окостенело, плоть постепенно истаяла, нога уподобилась высохшей палке, и Орвилл полагал, что его величеству было бы лучше вовсе ее отрезать. Но король и слышать о том не хотел. Так его и носили туда-сюда, в паланкине. Лишь ближе к концу он набрался сил и стал ходить с помощью костыля, волоча за собой левую ногу. Единственным утешением короля, который страдал от мучительной боли все последние полгода своей жизни, были мысли о женитьбе. Даже дурачество шутов не забавляли его, как рассказывал Грип, первый из этих шутов. Он, правда, добавлял, что иногда его величество улыбался моим остротам. Он держал меня при себе, чтобы я помогал ему одеваться и утешал его в печали. Карлик говорит, что из-за ожогов Эйгон II больше не мог предаваться плотским утехам, но его по-прежнему обуревало желание. И он, часто укрывшись за пологом, смотрел, как один из его фаворитов совокупляется со служанкой или придворной дамой. Говорят, чаще всего это представление разыгрывал для короля Том Заика, но иногда сия сомнительная честь выпадала королевским рыцарям, да и самого Гриба трижды к тому принуждали. После, рассказывал шут, король всегда плакал от стыда и призывал Септона Евстахия, чтобы тот отпустил ему грехи. Сам Евстахий в своей повести о последних днях Эйгона об этом умалчивает. Эйгон приказал отстроить драконье логово и заказал две огромные статуи своих братьев, Эймонда и Дейрона. Он желал, чтобы статуи превосходили величиной бравосского титана и были покрыты сусальным золотом. Еще он устроил публичное сожжение всех законов и эдиктов королей-однодневок Тристана Истинопламенного и Геймана Сребровласова. А враги короля тем временем наступали. Со стороны перешейка с огромным войском подошел лорд Винтерфелла Криган Старк. Септон Евстахий пишет о 20 000 завывающих дикарей в лохматых шкурах. Хотя Манкин в подлинной истории говорит лишь о 8 000. Дева Долины отправила из Чайчьего города свое войско — 10 000 человек под командованием лорда Леовина Корбрея и его брата Сира Корвина, вооруженного знаменитым валерийским клинком по имени Покинутые. Однако самой ближней угрозой были люди Стрезубца. Когда Элмо Талли призвал своих вассалов, в Риверане собралось почти 6 000 человек. К несчастью, сам лорд Талли, пробыв лордом Риверана всего 49 дней, скончался во время похода, выпив плохой воды. Однако лордство перешло к его старшему сыну Сиру Кермиту Талли, юноше буйному и упрямому, который жаждал показать себя в ратном деле. Войско Трезубца было лишь в 6 днях пути от Королевской гавани и продвигалось по Королевскому тракту, когда им навстречу выступил лорд Борос Баратеон со своими людьми. Его войско было усилено за счет рекрутов из Стокварта, Росби, Хейфорда и Синего Дола, а также 2000 мужей и мальчишек с блошиного конца, наскоро вооруженных копьями и железными горшковыми шлемами. Две армии сошлись в 2 днях пути от города, в месте, где Королевский тракт проходит меж лесом и небольшим холмом. Несколько дней шли сильные дожди, и трава была мокрая, земля мягкой и топкой. Лорд Борос был уверен в победе. Разведчики доложили ему, что речными людьми командуют бабы да мальчишки. Когда показался враг, солнце уже почти село, но Борос приказал немедленно атаковать, хоть впереди стена за стеной стояли щиты, а холм справа ощетинился стрелами лучников. Лорд Баратеон возглавил атаку, выстроив своих рыцарей клином, и с грохотом ударил прямо в сердце вражьего войска, туда, где рядом с 4-м стягом покойной королевы реяла на сине-красном стяге серебристая форель Риверана. За конницей Бороса шли пешие воины под золотым драконом Эйгона. В цитадели это сражение называют «битвой на Королевском тракте». Те же, кто участвовал в нем, нарекли его грязевым. Впрочем, как ни назови, одно ясно. Преимущество в последней битве пляски драконов было полностью на одной стороне. Лучники, засевшие на холме, убивали лошадей под несущимися на врага всадниками лорда Бороса. Лишь половина из них достигла стены и щитов. Их ряды смешались, клин сбился, а лошади скользили и увязали в грязи. Люди Баратеона нанесли немалый урон противнику, орудуя мечами, копьями и пиками, но речные лорды стояли насмерть, и на месте павших воинов появлялись другие. Стена из щитов дрогнула и подалась назад, когда в битву вступили пешие солдаты лорда Бороса. Казалось, они смогут пробить ее. Но тут из леса, расположенного слева от дороги, с криками выскочили сотни реверанцев. Их возглавлял тот самый шальной парень Бенджикот Блэквуд. В тот день он заработал себе прозвище «Кровавый Бен», как его потом и звали до конца его долгой жизни. Сам лорд Боррос все еще был в седле, в самом центре побоища. Увидев, что победа ускользает от него, он приказал своему оруженосцу трубить в рог. Это был сигнал к наступлению для резервного войска. Однако люди из Стокварта, Росби и Хейфорда, услышав сигнал, побросали королевские знамена с золотым драконом и не тронулись с места. Сброд из Королевской гавани пустился в рассыпную, а рыцари из Синего Дола перешли на сторону врага и атаковали людей Бороса с тыла. Остатки королевской армии были разбиты в мгновение ока. Борос Баратеон пал, сражаясь. Оказавшись на земле после того, как его боевой конь был убит стрелами лучников Черной Элли, он продолжал драться. От его руки пали лорд Малистер, лорд Дарри, дюжина рыцарей и несметное количество латников. Когда до него добрался Кермит Талли, лорд Борос был еле жив. С непокрытой головой, с него сорвали зазубренный шлем, израненный, истекающий кровью, он едва держался на ногах. «Сдавайтесь, сир!» — крикнул лорд Риверана лорду штормового предела. «Наша взяла!» На это лорд Баратеон ответил проклятием. «Скорее я буду плясать в аду, чем позволю заковать себя в цепи», — сказал он и бросился в атаку. Его встретили острые шипы железной дубинки лорда Кермита, которая ударила ему прямо в лицо, оросив все вокруг ужасным дождем из крови, костей и мозгов. Лорд штормового предела умер в грязи на королевском тракте с мечом в руке. Судьба распорядилась так, что 7 дней спустя в пределе благородная супруга лорда Баратеона произвела на свет сына и наследника, которого он так ждал. Его милость перед отъездом распорядился дать ребенку имя Эйген, если он будет мальчиком. Но леди Баратеон, узнав, что ее супруг пал в бою, назвала младенца Оливером в честь своего отца. Как только вороны принесли весть о сражении в Красный замок, Зеленый совет в спешке собрался вновь. Все случилось так, как предрекал морской змей. Бобровый утес, Хайгарден и Старомест не спешили с ответом на требование короля собрать новое войско. Когда ответы все же пришли, они были весьма уклончивы и представляли собой больше отговорки, нежели обещания. Ланнистеры погрязли в войне с Красным Кракеном. Хайтауэры потеряли слишком много людей, и способных полководцев у них не осталось. Мать маленького лорда Тирла поведала, что у нее есть причины сомневаться в верности знаменосцев своего сына, а сама я всего лишь слабая женщина и потому не гожусь для того, чтобы возглавить войско. Сир Тайленд Ланнистер, сир Марстон Уотерс и сир Джулиан Вормвуд, которых отправили за узкое море с миссией найти наемников в Пентесе, Тироше и Мире, еще не вернулись. Скоро король Эйгон II останется перед лицом своих врагов ни с чем. Это понимали все его придворные. Кровавый Бен Блэквуд, Кермит Талли, Сабита Фрей и соратники их готовились возобновить свой поход на город, а лорд Криган Старк и его северяне отставали от них всего на несколько дней. Бравоские корабли с войском Арренов уже отплыли из Чайчьего и приближались к глотке. На их пути стояли лишь корабли Алена Велариона, а на верность Дрифтмарка полагаться не приходилось. «Ваше Величество», — сказал морской змей, как только остатки некогда величественного Зеленого Совета собрались вместе. «Вы должны сдаться. Город не вынесет еще одного разграбления. Спасите своих подданных и себя самого. Если вы отречетесь от престола в пользу принца Эйгона, он позволит вам облачиться в черное и с честью прожить остаток жизни на стене». «Вы полагаете?» — спросил король с надеждой, как говорит Манкин. «Мать короля этой надежды не разделяла. Ты скормил его мать дракону», — напомнила она. «Мальчишка видел это своими глазами». Король в отчаянии обернулся к ней. «Как же мне поступить?» «У тебя есть заложники», — ответила вдовствующая королева. «Отрежь мальчишке ухо, отправь его лорду Талли и предупреди, что с каждой милей, на которую они приблизятся к городу, принц будет терять очередную часть тела». «Да», — сказал Эйгон, — «хорошо, так я и сделаю». Он послал за Альфредом Брумом, который так хорошо послужил ему на драконьем камне, и велел исполнить сие. Когда рыцарь ушел, король обратился к Корлису Велариону. «Скажи своему бастарду, чтобы сражался храбро. Коли он не справится, и хоть один бравоцкий корабль пройдет через глотку, Ваша драгоценная леди Биэлла тоже кое-чего лишится. Морской змей, не став, разумеется, ни молить, ни грозить, холодно кивнул и покинул чертог. Гриб говорит, что перед уходом он обменялся взглядом с Колченогим. Но гриба там не было, и трудно поверить, что человек столь опытный, как Корлис Веларион, допустил бы подобную оплошность в такой важный миг. Королю оставалось жить считанные часы, хоть сам он еще об этом не ведал. Предатели среди его придворных начали действовать, как только узнали о поражении лорда Баратеона на Королевском тракте. Проходя через подъемный мост в крепость Мейгора, где держали принца Эйгона, Брум увидел, что путь ему преграждают сир Перкин Блоха и 6 его помойных рыцарей. «Именем короля дайте пройти», — потребовал он. «У нас новый король», — ответил на это сир Перкин и столкнул сира Альфреда с моста, отправив его прямиком на железные пики внизу. Там Альфред Брум корчился в муках 2 дня, прежде чем испустить дух. В тот же час леди Биэлу Таргариен тайком вывели из крепости люди лорда Лариса Колченогова. Тома Заику застали врасплох во дворе, когда он выходил из конюшни, и тут же обезглавили. Он помер, как и жил, заикаясь, — говорит Гриб. Тома Колтуна в замке не было, но его отыскали в таверне на Угревой улице. Том попытался протестовать, заявляя, что он простой рыбак, который зашел выпить эля. В бочке с элем его и утопили. Все это было проделано столь чисто, быстро и незаметно, что жители Королевской гавани не подозревали, что творится за стенами Красного замка. Даже в самом замке никто не поднял тревогу. Тех, кого собирались убить, убили, а остальные придворные занимались своими делами, как ни в чем не бывало. Септон Евстахий говорит, что 24 человека были убиты в ту ночь, а подлинная история Манкина, что 21. Гриб утверждает, что был свидетелем убийства жирного малого по имени Уммет, пробовавшего королевские кушанья, и что самому ему пришлось спрятаться в бочонке с мукой, чтобы избежать той же участи. Из бочонка он вылез на другой вечер, покрытый мукой с головы до ног, так что первая служанка, которая меня увидела, приняла меня за мой призрак. За этим кроется какая-то история. Зачем бы заговорщикам убивать шута? Королеву Алисент взяли под стражу, когда она поднималась по витым ступеням в свои покои. На камзолах, схвативших ее людей, красовался морской конек дома Веларионов. Они зарубили 2 стражников, но ни саму королеву, ни ее дам не тронули. Скованную королеву снова заковали в цепи и отвели в подземелье ожидать решения нового короля. К тому времени последний из ее сыновей был уже мертв. После заседания совета 2 сильных оруженосца вынесли короля Эйгона во двор. Там, как обычно, его ожидал паланкин. Ему было трудно подниматься по ступеням с высохшей ногой, даже опираясь на костыль. Сир Джайлз Бельграф, рыцарь королевской гвардии, командующий эскортом короля, после рассказывал, что, поднимаясь в паланкин с помощью оруженосцев, король выглядел особенно изможденным. Его лицо было пепельно-серым, обмякшим. Однако вместо того, чтобы вернуться в свои покои, король приказал сиру Джайлсу отнести его в замковую септу. Быть может, он чувствовал, что конец его близок, и хотел помолиться об отпущении грехов, пишет Септон Евстахий. Дул холодный ветер, и король задернул занавески носилок. Внутри ждала бутыль его любимого вина, борского красного. Пока паланкин пересекал двор, король успел выпить малую чашу. Сир Джайлс и носильщики заподозрили неладное, лишь когда достигли септы, а занавески по-прежнему были задернуты. «Прибыли, ваше величество», — доложил рыцарь, но ответа не получил. Когда он позвал короля во второй и третий раз, а ответом все так же была тишина, сир Джайлс отдернул занавески и увидел, что король лежит на подушках мертвый. Если бы не кровь на его губах, я бы подумал, что король спит, после рассказывал он. И мейстеры, и простые люди до сих пор спорят, что это был за яд и кто мог подсыпать его в вино. Некоторые полагают, что это мог сделать только сам сир Джайлс, однако и думать немыслимо о том, чтобы рыцарь королевской гвардии покусился на жизнь короля, которого клялся защищать. Вернее всего, это был Умет, свидетелем убийства которого стал якобы Грип. Мы не знаем, кто отравил вино, но нет никаких сомнений, что это было сделано по приказу лорда Ларриса Стронга. Так закончились дни Эйгона Таргариена II, первенца короля Визериса I Таргариена и королевы Алисент из дома Хайтауэров, чье царство не оказалось столь же горьким, сколь и недолгим. Он прожил 24 года, два из коих был королем. Когда авангард войска лорда Талли подошел к стенам королевской гавани, Корлис Веларион выехал им навстречу вместе с печальным принцем Эйгоном. «Король умер», — торжественно сказал морской змей. «Да здравствует король». А на том берегу Черноводного залива, в глотке, лорд Леовин Корбрей, стоя на носу бравосского судна, смотрел, как на велариановских кораблях вместо золотого дракона Эйгона II поднимают красного дракона Эйгона I, знамя всех таргариенских королей до пляски драконов. Война закончилась. Хотя наставшие следом мирные времена, как вскоре оказалось, были далеко не спокойными. На 7-й день 7-й луны 131-го года после завоевания Эйгона, день, считающийся священным днем богов, верховный септон Староместа связал брачными клятвами принца Эйгона-младшего, старшего сына королевы Рейниры от ее дяди принца Деймона, и принцессу Джейгеру, дочь королевы Гелайна от ее брата, короля Эйгона II, соединив таким образом две враждующие линии рода Таргариенов и положив конец двухлетней череде измен и кровопролитий. Пляска драконов завершилась, и начались невеселые времена короля Эйгона III.